велика тайна нашей Луны. Она не только Матерь Земли, передавшая ей всю свою жизненную силу, свою энергию, но и значимая ее роль в поддержании и сохранении жизни в качестве заменителя распавшейся планеты. Луна очень древнее небесное тело, принадлежащее к прошлой эволюции миров. В своем очерке владыки мира Лена Ван Рерих упоминала, что наша Матерь Луна была спутником или даже Луной Урана и обладала космическим магнетизмом, в отличие от Сатурна и от его спутников. Явленный в ней космический магнетизм и свойства ядра позволяли развивать растительные и животные формы жизни на Луне, но не человеческие формы. Практически ничего не известно о периоде активной жизни нашей Луны. И вот в отношении этой темы, в отношении активной жизни нашей Луны, великие учителя всегда проявляли большую сдержанность в своих сообщениях. Видимо, лунные тайны пока еще не могут быть открыты нынешнему человечеству Земли. Итак, в очень отдаленные от нас времена наша Луна, вернее, планета, которую мы сейчас называем Луной, в отдаленные от нас времена Луна наша, вернее, она тогда была планетой, которую сейчас мы называем Луной, вращалась вокруг Урана, на огромном удалении от ее нынешнего местоположения. Какие причины могли заставить Луну Урана покинуть свою прежнюю орбиту около Урана? А он находился в то время на окраине нашей планетарной системы. И проделать этот огромный по космическим меркам путь к центру Солнечной системы. Если предположить, что расстояние между Ураном и нынешним Солнцем не слишком сильно изменилось за прошедшие миллионы лет, то даже в этом случае пройденный лунный путь составит порядка 18 астрономических единиц. Это очень большое смещение в масштабах планетной системы. А вы помните, что такое астрономическая единица? Кто знает? Это расстояние между Солнцем и нашей Землей. Так вот, 18 астрономических единиц. Не исключено, что реальное расположение планет в древнюю эпоху нашей Солнечной системы миров было иным. Тогда существовало, по крайней мере, два центра притяжения, то есть два Солнца было. Один из них представлял собой наше нынешнее формирующееся Солнце, а другим центром был Сатурн, которому так и не удалось стать центральной звездой нашей планетарной системы из-за недостатка в нем космического магнетизма. Но что такое космический магнетизм, нам трудно представить, нам не рассказывают, что это такое. Про обычный магнетизм, который у нас тут на Земле, мы знаем. Естественно, что причина вхождения иного небесного тела в состав уже сложившейся системы планет должна быть совершенно необычной. Что же могло произойти в нашей планетной системе, что потребовало дополнительного присутствия еще одной планеты? Вот такой веской причиной могла стать катастрофа Фаэтона и вызвана этим огромная задержка в эволюционном развитии фаэтонного человечества. Высокие духи Фаэтона непосредственно перед катастрофой могли временно переселиться на высшие планеты. А вот основная масса духов, взрывателей, после взрыва и распада планеты по закону соответствия с родства вибраций, должна была постепенно притянуться к соответствующим астральным сферам более низких планет. Ну а почему астральным сферам? Вам, наверное, понятно. Потому что взорвать планету могут только астральщики. Вот у нас сейчас здесь миллионы бегают, он гремят, шумят машины все 24 часа. Кто этим занимается? Астральщики. Елена Ивановна Рерих писала, что сферы высших планет – это лишь временные станции, временные санатории для земного человечества или для фаэтонного человечества. Но для дальнейшего развития необходимо иметь более длительное пребывание в своем собственном постоянном домике, на своей собственной планете, и иметь прикасание к более уплотненной тверди в уплотненных телах. Поэтому и высокие духи фаэтонного человечества, если таковые были, конечно, для своего дальнейшего совершенствования, также нуждались в новой подходящей планете. Однако найти новый пригодный космический дом в любой планетной системе совсем непросто. Фаэтон был древнейшей населенной планетой нашей планетарной системы миров. Будучи в середине своего четвертого круга, основная масса его человечества на момент катастрофы была уже в значительной степени развита. Обитатели Фаэтона имели в естестве своих оболочек уже четыре стихии, как и современные земляне. Астральные, возможно, ментальные тела некоторых обитателей Фаэтона были уже частично, либо полностью сформированы. Но самым тяжким обстоятельством в этой ситуации было наличие огромной накопленной негативной кармы всего человечества, обусловленной отходом человечества от предначертанного эволюционного пути развития. Поэтому массовое переселение таких духов в астральную сферу какой-либо подходящей для этого планеты грозило бы коренным образом изменить ее изначальный эволюционный путь, то есть здорово помешать развитию той или иной планеты, которая уже развивается по своему пути. Вероятно, ни Марс, ни Венера, ни Юпитер в силу своих изначальных условий и путей эволюции не могли принять массовый поток таких переселенцев-взрывателей. Кроме того, неизвестно, были ли энергии астральные на этих планетах близкими энергиями к основной массе духов Фаэтона. У каждой планеты свой индивидуальный спектр энергий, определяемый энергиями ее ядра и возможностями космической эволюции данной планеты. Наша Земля в те очень далекие от нас эпохи была еще пока очень молода и совершенно не развита, чтобы принять в свои сферы такой массовый поток переселенцев. Хотя ее энергии, ее возможности в максимальной степени подходили в будущем, конечно, для этой цели. Существует еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание. В дневниковых записях Елены Ивановны Рерих, датированных февралем 1933 года, есть следующие строки. «Неужели, – спрашивает она Владыку, – неужели человеческая индивидуализация монады с лунной ситуацией могут воплотиться на Земле в самых низших царствах? Можно ли говорить об индивидуализации человеческой монады как таковой на лунной цепи? Ведь лунные-то питри – предки людей Земли, они не обладали разумом. Кроме того, если бы человеческие духовные зерна, то есть монады, на нашей лунной цепи потеряли бы все свои достижения, то на земной цепи они вновь должны были бы пройти весь этот длинный путь эволюции. Но из тайной доктрины известно, что монады в первом круге эволюции на земной цепи прошли лишь относительно краткий период приспособления и адаптации в низших царствах природы к новым условиям новой для них планеты, то есть планеты Земля. Лишь незначительное число монад перешло из животного царства в человеческое до середины четвертого земного круга. Поэтому можно предположить, что многие обитатели Фаэтона виновны в гибели своей планеты. И последовавшие за этим огромные задержки в эволюции всего потока человеческих монад лишились многие обитатели в результате катастрофы всех своих накоплений и достижений в духовной сфере. То есть они стали бездуховными космическими отбросами, обладавшими, вероятно, только низшими астральными оболочками. Дверь в человеческое царство, в земное человеческое царство для этих обитателей Фаэтона была закрыта. Ужасная карма, сотворенная ими, неминуемо настигла бывшее человечество Фаэтона. необходимо было снова проходить долгую эволюцию в животном царстве, но уже в более тяжких и неприспособленных условиях другой, значительно менее развитой планеты. Им необходимо было снова отвоевать свое право называться человеческой монадой. Лишь относительно небольшое число светлых, высоких духов, вероятно, смогло продолжить свою человеческую эволюцию в приемлемых для них сферах высших планет. Однако и это было всего лишь временным пристанищем. Для дальнейшей эволюции требовалась планетная твердь. Итак, могла ли наша Луна стать тем ковчегом, той спасительной лодкой, которая на время подобрала бы на свой борт гибнущие монады бывшего фаэтонного человечества? Уже приведенные выше записи Лены Ивановны Рерих говорят в пользу такого предположения. Напомним еще раз строки из ее письма от августа 1938 года. «Призывы к того или иного мира, астральная сфера ее притягивается иногда к орбите планеты, находящейся в другой системе, то есть даже в другой звездно-планетной системе». Скорее всего, Луна действительно первоначально не входила в систему планет, то есть в нашу Солнечную систему, которую принадлежал Фаэтон, ибо она была спутником или Луной Урана, а он был центром прежней системы миров в предыдущем планетарном цикле эволюции или в предыдущем инвентаре. Видите, как все непросто. Ну, для нас это, конечно, миллионы, миллиарды лет двигалось, взрывалось, переселялось. Но вроде бы нам вот это знать-то не надо. А с другой стороны, вот это может ожидать нас. Поэтому, как сказано, тот, кто не знает прошлого своего, не будет знать и будущего, и не сможет объяснить настоящее. В книге «У порога нового мира» есть неоднократное упоминание Елены Ивановны Рерих о том, что в прошлом цикле развития Уран был центральной звездой или Солнцем, вокруг которой вращались неведомые нам древние планеты. Неведомые древние. Планета Уран является потухшим Солнцем. Уран являлся Солнцем нашей системы миров много миллиардов лет до образования нового Солнца. Когда Уран занимал место центральной звезды в нашей системе миров, теперешнее наше Солнце явилось как комета, которой удалось стабилизироваться как новое пространственное тело в нашей Солнечной системе. Тело это обладало магнетизмом огромной силы и стало притягивать и являться на сцеплении и поглощении новых комет, малых планет и простых пространственных небесных тел. Таким образом, это новое пространственное тело явилось огромным конгломератом сил или энергии и стало Солнцем. Наше современное Солнце появилось как комета в нашей Солнечной системе. Оно вращалось тогда вокруг Солнца, вокруг бывшего тогда Урана. А Уран, как Солнце, уже обнаружил признаки угасания. Не исключено, что кроме Луны еще некоторые планеты могли принять в свои сферы часть переселенцев. Однако, по-видимому, спасательная миссия Луны была все же основной. Вероятно, в тех условиях лунная цепь глобусов, обладавшая космическим магнетизмом, необходимым для развития растительного животного царства, была наиболее подходящей для принятия в свои сферы основного потока монад с погибшего Фаэтона. Но этот космический домик был предоставлен владыками Солнечной системы, переселенцам, лишь на время, поскольку Луна в силу своих возможностей и особенностей не могла обеспечить на тот момент развитие человеческого царства. Поэтому через многие миллионы лет, а в космосе это очень короткий период, предстоял новый переход в сферы другой более совершенной планеты, где монады, достигшие человеческого уровня, могли бы в полной степени развить свои возможности. Ну и как вот мы знаем, такой планетой стала наша Земля. Надо полагать, что условия эволюции на нашей Луне тогда были гораздо более тяжкими для переселившихся монад, нежели те условия, которые в свое время были на Фаэтоне. Существует еще одно весьма интересное обстоятельство, косвенным образом подтверждающее факт последующего вхождения Луны, а затем и Земли, в уже сформировавшуюся планетарную систему. Речь идет о шкале планетных расстояний от Солнца, выраженной в астрономических единицах. Отсюда видно, что для всех планет, исключая Луну и Землю, каждое последующее планетное расстояние примерно вдвое больше предыдущего расстояния. То есть закон нарастания планетных расстояний близок к закону геометрической прогрессии, у которой основание 2. Явным исключением из этого правила выделяется Земля и Луна. И вот, глядя на шкалу планетных расстояний, создается такое впечатление, что по какой-то причине в уже сформированную планетарную систему, подчиненную гармоничному закону геометрической прогрессии, была внедрена Луна, а затем и Земля. Вероятно, теперь эта причина уже известна. Не только нашу Луну, но и Землю можно рассматривать как замещающую планету, которая была уничтожена. Ведь согласно записям Елены Ивановны Рерих, наше земное человечество, за небольшим исключением, как раз и есть человечество погибшего Фаэтона, которое само сожгло когда-то свой родной космический дом. Вот почему мы себе в начальники пригласили князя тьмы. Как сказано, каждый народ достоин своего руководителя. Каждый народ достоин. То есть карма была такова у этого человечества, коллективная карма, обратите внимание, что мы призвали или притянули, или пригласили вот такого монстра к себе в начальники. Так что видите, какая интересная картина. Князь-то тьмы виноват, и он, понятно. Но эти вот двуногие ублюдки, которые сейчас дьяволом называются, которых тут у нас миллиарды, вот, оказывается, кто виноват-то в первую очередь. Однако говорить о тождественности этих человечеств было бы неправильным. Ну, то есть человечество Фаэтона, а потом, когда оно сюда переехало, оно как бы стало другим человечеством несколько, да? И говорить вот о том, что какое там было и какое оно тут, оказывается, не совсем правильно. Они не тождественны. По каким причинам? Итак, если первоначально Луна не входила в состав формирующейся семеричной планетной системы, то когда же это событие могло произойти? Возможно, заранее предвидя неизбежность катастрофы Фаэтона и гибели его человечества высочайшими космическими существами нашей системы миров, было принято решение о привлечении со стороны Луны как наиболее подходящей планеты в данный период для принятия в свои сферы астральных монад сгибнущей планеты. То есть Луна должна была выполнить функцию космического спасательного судна или ковчега. Владыка Кутхуми написал «Сон Раванны». Мы как-то ее тут раздавали всем, но кое-кому она совсем не понравилась, поскольку непонятно чего, они ее обратно сдавали. Но, естественно, там сплошная символика. Там, кстати, говорится о Луне как о спасительном судне, как о рыбе, как о ковчеге. К слову сказать, это очень отдаленно от нашего времени космическое событие. Оно действительно нашло свое образное выражение в древней индийской мифологии. Например, Матсья Пурана описывает первое великое воплощение аватара Вишну в виде гигантской рыбы. То есть, Матсья Аватар явлен спасителем фаэтонного человечества. Вишну принял образ священной гигантской рыбы, к рогу которой было привязано спасательное судно или ковчег. Этим ковчегом и была сома, как вот в сне Раванны говорится. То есть ныне это наша луна. Матсья, в переводе на наш язык «рыба», это было первое из 10 великих воплощений Вишну. 10-е в роли Калки-аватара явится будущим спасителем земного человечества 5-й Кайнурасы, 10-е его воплощение. 10-е воплощение Вишну – это Калки-аватар. Он явится будущим спасителем земного человечества 5-й Кайнурасы. По поводу глубины древнего символизма Блаватская писала в «Тайной доктрине». Одно условие должно быть особенно отмечено ученым, который изучает религии индусов в Пуранах. Никогда не следует принимать встречаемые там утверждения буквально и только в одном смысле. И особенно те утверждения, которые относятся к манвантарам или к кальпам. Они должны быть поняты во многих смыслах. Так эти века, ну, допустим, читаем там, встречаем века там, относятся в одних и тех же выражениях как к большим, так и к малым периодам, как к маха-кальпам, так и к меньшим циклам. Матсья или аватар-рыба был до вараха, до настоящего манвантары. То есть аватар-рыба до вараха или аватара вепря, потому аллегории должны относиться как к Падме, так и к настоящей Манвантаре, а также к малым циклам, имевшим место со времени нового появления нашей цепи миров и нашей Земли. То есть, таким образом, века, упоминаемые в разных эзотерических трудах, относятся в одних и тех же выражениях как к большим, так и к малым периодам, как к маха-кальпам, так и к меньшим циклам. Матсья или аватар-рыба был до вараха или аватара-вепря, потому аллегории должны относиться как к Падме, так и к настоящей Манвантаре, а также к малым циклам, имевшим место со времени нового появления нашей цепи миров и нашей Земли. А слово «Падма» означает название предыдущей кальпы в буддийских эзотерических традициях. Итак, мы видим, что этот величайший жертвенный акт спасения человечества может быть с полным правом отнесен как к тем далеким космическим событиям, так и к нашим земным кругам и к циклам развития человечества. Вот тут можно и заблудиться. Или это те, вот написано, века. Иногда Елена Ивановна пишет, вот прошлые тысячелетия. Что это такое? Эти прошлые тысячелетия, может, это миллионы лет, может, это миллиарды лет. А может быть, это какие-то ионы, неизвестно из какого количества лет состоящие. То есть, вот если мы с вами зацепимся за какую-то конкретную цифру, то, естественно, потерпим неудачу. Необходимо учитывать и тот факт, что само перемещение Луны от окраин или из-за окраин планетной системы, практически к ее центру, к центру системы, могло составить многие-многие тысячелетия, а может быть миллионы и миллиарды лет. Возможно, после получения Луной мощного импульса космического магнетизма, ее круговая орбита постепенно стала вытягиваться в форму очень узкого эллипса, и со временем она потеряла связь с Ураном и начала самостоятельное свое путешествие вглубь нашей планетной системы. Спустя многое время, проходя мимо распадающегося фаэтона, Луна притянула свои астральные сферы, соответствующие астральную оболочку или часть астральной оболочки погибшей или гибнущей планеты, став таким образом ковчегом спасения для миллиардов монад, потерявших все свои человеческие накопления. Отныне астральные энергии Фаэтона стали неотъемлемой частью энергии Луны. Конечно, это может быть всего лишь одно из предположений. Не исключено, что Луна приняла астральные оболочки погибшей планеты, будучи еще спутником Урана, и лишь затем совершила свое дальнее путешествие к центру нашей Солнечной системы. Также не исключено, что Луна была заранее введена в состав нашей планетарной системы в связи со сложившейся критической ситуацией. Вероятно, мы со временем узнаем и об этом. Пока лишь мы вынуждены строить разные предположения. Монады обрели новый космический дом, но его возможности и условия жизни были несравнимы с тем, что они потеряли. Собственно, это и стало тем кармическим воздаянием, которое они сами себе уготовили. Но вот это логически вроде бы так и должно быть. Раз взорвали свой дом, то должны быть за это наказаны. Начинать снова с весьма примитивных форм животной жизни после высоких достижений человеческого ума и самосознания, а может быть уже и человеческого разума, начинать снова – это трагический итог миллиардов лет эволюции. Потеря накоплений – трагический итог миллиардов лет эволюции на своей родной планете. Но осознать вот эти вот уже лунные питри, осознать это, бывшие фаэтонные жители, переселившись на Луну и ставшие лунными питри, вот осознать это, эти самые лунные питри уже не могли, ибо они были лишены человеческого разума. Ну, опять-таки нам известно, кого Бог хочет наказать, того лишает чего? Разума. Не ума, а разума. У Мишка остался? Ну, какой у Мишки-то? Животное, по большей части. А если и оно и есть? Вот, скажем, у большинства людей сейчас ум есть, разума нет. Луна, приняв свою сферу астральной энергии погибшей планеты, стала своеобразным заместителем Фаэтона. Теперь в спектре ее энергии содержались и низшие астральные энергии распавшегося Фаэтона. Многие астральные формы растительного животного мира, погибшей древней планеты, вероятно, также нашли свой приют в соответствующих сферах Луны, которая в то время была большой планетой. На данный момент об эволюции наших лунных предков практически ничего нам великие учителя не говорят. Характер, а также условия эволюции, сроки и циклы остаются тайной. Учение света или учение живой этики раскрывает лишь некоторые внешние особенности тех лунных существ. Так в своем письме от августа 1938 года Елена Ивановна писала: «Так поэты, воображение которых рисовало им прекрасные воздушные образы лунных обитателей, содрогнулись бы при виде некоторых настоящих лунных обитателей, покрытых волосами и еще при других особенностях. Ведь и внутреннее их строение отличалось от нашего. Так и зрение было иное. Они могли видеть спереди и сзади одновременно. Мы должны привыкать к мыслям о бесконечном разнообразии творений и о медлительности эволюции на ее первых ступенях. Лишь за рождением разума эволюция вступает в ускоренный процесс развития, и этот разум при гармонии с руководящими силами, силами света, может вознести планету до великого расцвета. И он же, этот разум, в противном случае, способствует ее скорейшему распадению или ее гибели. Вот здесь момент интересный, Елена Ивановна, смотрите. Внутреннее настроение обитателей тогдашней Луны, это же переселенцы с Фаэтона, отличалось от нашего. Зрение, например, их было иное. Они могли одновременно видеть и спереди, и сзади. Откуда они это взяли? Наверняка они это принесли с Фаэтона. И, может быть, еще много кое-чего. Может быть, еще обладали какие-нибудь, по нашим понятиям, сверхчеловеческими вещами, возможностями. А тут у них вот осталось, видимо, от Фаэтона зрение круговое. В целом их сознание, то есть лунных Питри, соответствовало сознанию некоторых высших животных нашей Земли. Видите, как они упали? Можно предположить, что эволюция лунных Питри не была очень продолжительной, ибо астральные монады, вероятно, сохранили определенный задел на низших животных планах жизни. Да и сама Луна могла уже заранее развить астральные формы животное царство у себя, свое родное астральное тело. А тут пришельцы, переселенцы еще вклинились. Как только наша земная цепь глобусов была готова к принятию новой волны жизни, то лунные Питри устремились к новому космическому дому, который был уже значительно более пригоден для дальнейшей человеческой эволюции. Луна, передавшая Земле всю свою жизнь, передала ей и астральные энергии погибшего Фаэтона. Поэтому, кроме собственных и лунных энергий, земная цепь глобусов содержит в себе и энергии погибшей планеты Фаэтон. Такое может быть, да? Вполне может быть. Из тайной доктрины известно, что монады первых классов лунных Питри начали пребывать на земную цепь глобусов около 2 миллиардов лет тому назад. Вот это и было началом эволюции земного человечества в первом круге. Лунная эволюция в животных телах, возможно, также требовала нескольких сотен миллионов лет. Исходя из этого, можно предположить, что катастрофа Фаэтона могла произойти где-то в районе 2,5 миллиардов лет тому назад. Со временем Луна обрела свою безопасную орбиту между Марсом и Венерой, став законным членом нашей семеричной планетной системы. Согласно древним учениям, в те отдаленные времена размеры Луны были несколько большими, нежели мы сейчас это видим. Надо отметить, что небесное тело, называемое Луной, таит в себе множество загадок. Они пока не получили вразумительного ответа. Краткое упоминание о специфике лунного тела имеется в письмах Елены Ивановны Рерих. В одном из писем в 1952 году она писала: «Туннели на Луне не новость, туннелей там много». Атмосфера Луны сильно изменилась со времени последних взрывов газа гелия на Солнце. Продолжая тему о загадках Луны, необходимо отметить, что результаты научных исследований, проведенных различными космическими аппаратами в 2009 году, во многом изменили взгляды ученых на геологическое строение и химический состав поверхности Луны. Совсем недавно Луна считалась совершенно сухой, абсолютно лишенной влаги. Однако сегодня приходится говорить о гидросфере Луны. Там, оказывается, лед есть. По самым скромным оценкам специалистов, запасы льда могут составить 600 миллиардов тонн, скрытых в вечной тени 40 кратеров в окрестностях Северного полюса Луны. То есть, а кратеров там очень много. По мнению ученых, в настоящее время вода на Луне обнаружена в 3 видах. В виде чистого водяного льда в кратерах, в виде тончайшего слоя льда, который может покрывать поверхность Луны под ее пыльным обрамлением. один из аппаратов исследовательских нашел смесь водяных кристаллов с лунным грунтом в районе Южного полюса нашего спутника. Не менее интересны магнитные свойства Луны. В целом магнитного поля, такого как на Земле, у Луны сейчас нет. Хотя исследователи говорят о возможном существовании локальных магнитных аномалий. И вот совсем недавно обнаружили на обратной стороне Луны, которую мы никогда не видим, магнитную аномалию. Необычное магнитное образование или магнитный щит в юго-восточной части обратной стороны Луны. Диаметр магнитного щита около 360 километров. Величина магнитного поля внутри аномалии – 1/300 часть от величины нашего магнитного поля на экваторе. Это довольно большая величина для Луны. Магнитный щит существенно уменьшает влияние солнечной радиации на этот участок поверхности Луны. Это своеобразный магнитный пузырь, окружен 300-километровым поясом. Причины образования такого локального магнитного щита на Луне не ясны. Вообще, обратная сторона Луны – очень таинственное, закрытое место. Некоторые оккультные источники связывают эту область с так называемой восьмой сферой или самой жуткой сферой ада, или Авичи, где якобы находятся в заточении самые темные злобные духи. Еще во времена Елены Петровны Блаватской всякого рода разговоры на эту тему всегда резко пресекались великими учителями. Интересно, что процесс распада рельефа лунной поверхности – на обратной стороне значительно более ярко выражены. В своем очерке «Луна» Елена Ивановна Рерих писала: «Теневая сторона Луны явлена на полумраке, и разложение там еще сильнее. Поверхность теневой стороны представляет пустыню песчаную, ибо разложение сгладило поверхность ее коры, и там ничего, кроме мертвенного песка, нет». Изучение Луны явит многие тайны природы в связи с магнитными волнами и магнитными бурями. За многовековой период наблюдений освещенной поверхности Луны было обнаружено большое число вспышек, световых явлений, различных свечений длительного характера, которые нельзя объяснить лишь падениями метеоритов. Последние десятилетия астрономами-любителями были сделаны несколько видеозаписей пролетов над лунной поверхностью огромных НЛО в виде цилиндров и шаров. Размеры таких объектов, таких НЛО, достигает 20 километров. Ничего себе кораблик, да? Это такой, как вот от Алушты до Ялты. Пролетая над освещенной поверхностью Луны, НЛО отбрасывает свои тени, что интересно очень. А это может свидетельствовать о материальной природе таких НЛО. Может быть, как раз это связано с естественными законами эволюции планеты, а также с деятельностью неких космических иерархий, которые осуществляют свою созидательную работу на благо Земли. Ведь наша больная планета и наша матерь Луна теснейшим образом связаны друг с другом. Многие уфологи считают, что Луна – это космическая база для инопланетных цивилизаций, исследующих нашу Землю. Огромные, многокилометровые корабли, корабли-матки, прилетают на Луну или в ее окрестности. А малые исследовательские корабли-зонды уже тогда оттуда стартуют к Земле. Сейчас мы наблюдаем видимое следствие сложнейшего космического процесса кратковременного воскрешения к жизни нашей Луны. Это необходимо как для будущего развития Земли, так и для всей Солнечной системы. Как бы это ни фантастично выглядело в глазах земного невежественного обывателя, Но временное воскрешение Луны уже началось. Об этих начавшихся космических процессах Елена Ивановна Рерих сообщала во многих своих письмах. Так в 1948 году она писала. Под воздействием лучей новой планеты Луна станет новой Луной. Какая новая планета? Луна воскреснет и явит свои целительные лучи растительному миру. Растительная жизнь на воскресшей Луне, пишет Елена Ивановна, будет настолько яркой, настолько пышной, что в телескоп с Земли наша Луна явится не как шар сыра, но как шар мшистый. Лучи новой планеты усилят и подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами растительности, но под воздействием лучей новой планеты она покроется и новыми растениями, новыми видами насекомых. Но вот нам насекомых как бы и не надо даже. Сейчас вот там Америку заполоняют, не дай бог еще нас тут, комары с лихорадкой Западного Нила. Лечить нечем этот вирус. И люди гибнут уже. Там тысячи американцев уже болеют, десятки гибнут. Но и Земля явится новым садом под лучами новой планеты и обновленной Луны. Ярая Луна станет как бы новой теплицей для Земли. Луна, воскресшая в лучах новой планеты, явится собирательницей магнетизма лучей светил, то есть других планет, явленных в нашей Солнечной системе, и светил, проходящих вблизи нее, то есть вблизи Солнечной системы. Новая планета, упоминаемая в письме Елены Ивановны, это планета Урусвати. Это одна из высших, пока еще формирующихся планет будущей звездной системы, являющейся восприемницей жизни Венеры и лучей Урана. В будущем эта планета станет твердыней космического братства великих владык нашей Солнечной системы. Ее пока, может быть, не видно еще. Но не эту Венеру-то, не эту, которую мы видим. А сказано, что за Венерой, как бы она скрыта, вот та, настоящая Урусвати, значит, она еще формируется, может быть, на тонком астральном уровне. Необходимо также учитывать, что прежде чем различные формы жизни проявятся в своей плотной объективной фазе на поверхности коры планеты, они первоначально возникают на астральном и эфирном уровнях, являясь некими прообразами последующих материальных форм. Поэтому в своем описании внешнего вида Луны Елена Ивановна имела в виду прежде всего формы тонкого астрального мира, которому суждено возродиться в будущем. Вот вам, пожалуйста. Не в физическом плане растительность будет. Не в физическом, а в тонком. И только потом, видимо, на каком-то этапе, оно будет проявлять или воплощаться на физической части той же Луны. И останется ли вот это физическое тело Луны, вот сегодняшнее тело, или нет? Это тоже неизвестно. Поскольку и наша планета, и мы с вами будем иметь через какое-то время не вот эти тела, а тела из уплотненной астральной материи будем иметь. А раз это будут тела из уплотненной астральной материи, то вот эта форма размножения, которая сейчас существует, она отпадает. Она уходит в прошлое. Для этого не нужно будет муж и жена, не нужны они будут. Это пережитки прошлого, животного прошлого. То есть вот такой формы размножения не будет тоже. Как сказал Христос, Царство Божие на земле будет тогда, когда двое станут одним. То есть не будет двух. Что это такое будет? Вот этому физическому человечеству это непонятно и неизвестно. И объяснить ему невозможно сейчас. Когда человек не подготовлен к этому, если ему пытаться вот это вот объяснить, у него, кажется, мозги и так завихряются, что он дальше понимать перестает, о чем речь идет. Вот мы, прежде чем сюда, каждый раз сюда прийти, сколько раз уже приходили в физический мир Земли, прежде чем сюда прийти, нам надо оформить что? Свое тонкое тело, потом оформить к нему поэтапно астральное тело, потом надо эфирное тело оформить, а потом уже согласно эфирному, который является точным прототипом физического, потом будет оформляться физическое тело. Видите, какой процесс? У нас довольно короткое время занимает этот процесс. Хотя мы в точности не знаем, сколько, нам об этом не говорят. А это речь идет о планетах и планетных телах. Сколько веков или миллионов земных лет, мы не знаем. И при том, великие учителя нашими мерками времени, измерения времени, не пользуются. Это им совершенно не нужно. Какие у них мерки, нам абсолютно неизвестно. На каждой Луне, на каждой даже планете вот, нашей Солнечной системы, своя длительность того же года. У них же год, один круг, год. На каждой планете своя длительность каждого ихнего года. Вот, например, Юпитер сделал вокруг Солнца оборот. Это наших 12 земных лет. А у него один год только. Какие формы измерения времени у космических учителей? Нам это неведомо, и нам об этом не говорят. Нам даже про земные года, где, когда, что случится, и этого не говорят. Поэтому в своем описании внешнего вида Луны Елена Ивановна имела в виду, прежде всего, форму тонкого астрального мира, которому суждено возродиться в будущем. В настоящее время таких развитых астральных форм растительного мира на Луне пока еще нет. Однако, несмотря на разложение Луны, очень примитивные изначальные виды особых энергий тонкого мира у Луны, конечно, остались. Луна не является абсолютно мертвой планетой. Наличие космического магнетизма в ядре Луны дает возможность ее временного оживления. В одном из своих писем в 1952 году Лена Ивановна так описывает астральный вид лунного пейзажа. Атмосфера на Луне и вся видимость явлена как бы через мертвенно-зеленое стекло. И вся поверхность Луны покрыта мертвыми шлаками, засыпана как бы пеплом. Это на астральном плане. Лучшая судьба Луны явится, когда новая планета осядет в нашей Солнечной системе, и Луна начнет покрываться новой растительностью и станет цветущим садом и теплицей для нашей Земли. Раз астральное, значит, все астральное стремится к воплощению в плотном мире. Это закон таков. Конечно, надо понимать, что такие грандиозные процессы воскрешения планет к новой жизни не происходят кратко в одночасье. На это потребуется многие-многие тысячи лет, а может быть и миллионы. Хотя, кто знает, ведь человечество еще никогда не было свидетелем воскрешения жизни на разных лунах и разных планетах. Может быть, эти сроки будут и не столь уж длительными. Так или иначе, но в космических масштабах эволюции планет и планетарных систем такое время не столь уж велико в космических масштабах. Приходится только поражаться грандиозности и красоте планов будущего развития нашей Земли и Солнечной системы. Некоторые ученые, анализируя многочисленные загадочные явления, происходящие в наше время на Луне, высказывают довольно смелую гипотезу. Они считают, что Луна является естественным гигантским космическим кораблем, якобы доставленным на орбиту Земли очень много лет тому назад высшими разумными существами для исследования и наблюдения жизни на нашей планете. Чего тут исследовать, чего тут наблюдать? как в сарай огромное стадо скотов. Животных тоже вроде изучает. Космическая эволюция всего сущего осуществляется по закону спирали. Это обуславливает неизбежную повторяемость как метаистории, так и разных эпох по своим масштабам исторических процессов, но, конечно, уже в новых условиях. Если рассматривать закон космической эволюции с позиции причинно-следственных связей, с позиции закона кармы, то вся совокупность порожденных когда-то и неизжитых причин будет вновь и вновь повторяться в неких схожих между собой чертах и аспектах. До тех пор повторяться, пока эти причины не будут окончательно изжиты, пока не восстановится нарушенное равновесие. И вот, возвращаясь к теме гибели Фаэтона, еще раз напомним о том, что писала по этому поводу Лена ван дер Рейх. Если при гибели планеты имеются на ней высокие духи, то они обычно уходят до катастрофы, на планету высшую. А остальная масса по закону притяжения и сродства вибраций несется после катастрофы к соответствующим планетам. Это непреложный закон космической эволюции. И он в полной мере проявил себя в трагической ситуации распада Фаэтона. Лена Ивановна писала лишь о том, что в действительности произошло на ранней стадии развития нашей системы миров. Надо полагать, что число таких высокоразвитых людей было очень незначительно по отношению к общему населению погибшей планеты. Покинув заранее сферы гибнущей планеты, сыны Фаэтона смогли сохранить свой человеческий статус, сохранить эволюционное накопление своего сознания. Возможно, наиболее развитые из них нашли своевременный приют в ментальных или астральных сферах высших планет нашей Солнечной системы, тогда как другие могли находиться в определенных сферах, ожидая создания нового, подходящего для себя космического дома или космической планеты. Не исключено, что часть из них ожидала своего часа в тонкоматериальных сферах пока еще формирующейся Земли. Некоторые духи могли принимать участие в процессе эволюции лунных Питри, то есть будущих предков животного человека Земли, отдавая тем самым дань своим менее развитым и не столь успешным собратьям по погибшей планете. Конечно, сыны Фаэтона не были совершенными существами, ведь они не закончили положенный им цикл развития на Фаэтоне. А значит, им предстояло продолжить свою эволюцию в плотных физических формах на другой подходящей планете. Однако далеко не всегда можно быстро найти и подготовить подходящую планету для дальнейшей эволюции. Этот процесс может занимать многие сотни миллионов лет. Земля была единственным наиболее предпочтительным местом в нашей Солнечной системе, где бывшие обитатели погибшего Фаэтона могли снова пытаться сдать экзамен на свою зрелость, разумность и духовное развитие и продолжить свой эволюционный путь. Те, кто знаком с фундаментальным трудом Елены Петровны Блаватской, с тайной доктриной, они знают, что как только земные сферы, земные глобусы стали готовы к принятию волны жизни, то мириады лунных духов, духов Питри, устремились к своей новой планете, давшей им возможность продолжить свою эволюцию. Лунные духи отличались друг от друга по степени своего развития, но их главная задача состояла в создании и совершенствовании человеческих тел. Иными словами, они должны были стать создателями животного человеческого существа на планете Земля. Но дать этому существу разум и человеческое самосознание они не могли, ибо сами им не обладали. Согласно тайной доктрине, произошло это событие около 2 миллиардов лет тому назад. И только в нашем 4-м планетарном круге, в конце 3-й лемурийской расы, примерно 19 миллионов лет тому назад большинство животных, человеческих существ обрело относительную разумность и самосознание. Это величайшее эпохальное событие в истории эволюции человека Земли произошло в результате великого жертвенного акта иерархии высших космических духов нашей Солнечной системы. Именно они и создали человека разумного, в огромной степени ускорив его развитие, обеспечив тем самым людям Земли возможность дальнейшей психической, ментальной, духовной эволюции. Если бы этого не произошло, то и по сей день человеческое земное существо очень мало бы отличалось от своего пещерного животного предка. Вот такая картина. Ну, еще тут немножко в заключение из дневников Лены Ивановны. Явлю очень важное. Вчера запомнили о связи коммунизма с именем Майтреи. А сегодня должны усвоить, как Фуяма, то есть Николай Константинович, должен отвечать на вопросы о занятии миром религии. Спросят, почему связываете вы религии с коммунизмом? Фуяма скажет, исполняя желание Ильича или Ленина. Правда будет сохранена, ибо Ильич мучительно искал человека, который мог бы связать религии с коммунизмом. Было ясно, что духовные лица, то есть разные церковники, непригодны для этой задачи. В то же время псевдонаучный язык интеллигенции навсегда отрывал ее от духовных понятий. Народники в силу безобразных предрассудков утеряли даже возможность мыслить о конъюнктуре духовности. Между тем, без вопросов религии невозможно превратить мир спекуляции в мир понимания. Так вот, без вопросов религии, ну а Блаватская, если говорит, без вопросов религии мудрости, если добавить сюда, невозможно превратить мир спекуляции, мир этих торгашей, деляк, в мир понимания. Да какое может быть понимание между продавцом и покупателем? Тому надо как можно больше содрать, а этому надо как можно меньше заплатить и по качеству нечего-то взять. А тому, наоборот, все барахло сбыть. Ленин знал это, потому можно назвать его, чтобы связать вашу работу с течением дел в России. Уместно и убедительно сказать, что Махатмы Востока держатся такого же мнения, и вы положили все ваши средства на приближение к этим вопросам. Ну, это вот обращается к Елене Ивановне, здесь великий учитель. Ибо без правильного решения, которых коммунизм вечно будет только пугалом. Враги коммунизма будут лишены почвы, когда две самые многочисленные религии станут на защиту общего блага. Буддизм и христианство, наверное, да? Опасайтесь пищи, опасайтесь чужих вещей, опасайтесь рук длинных. Опасайтесь явления чужих людей. Опасайтесь посланных врагом. Опасайтесь щитов неприятеля. Опасайтесь явных подсовываний. Явите щит против врага Урусвати. Подвиг, назначенный вам, настолько выше всего обиходного, что можно перейти многие неприятности. Уберегитесь от всяких сравнений между членами круга. В этом большая опасность. То есть, уберечься надо от чего? Что вот один из вас хуже, чем вот тот, который сидит. Вот это выше вот этой, а вот та ниже той. Вот это ни в коем случае допускать нельзя. То есть таких вот рассуждений. Хотя на самом деле кто-то ниже, кто-то выше, такое было, есть и будет всегда. Кто-то немножко опередил кого-то в одном деле, зато тот опередил этого в другом деле, в другом умении и так далее. Главное, чтобы все шли к свету, вот это вот, взяв крест свой. То есть, а что такое крест? Ну, наши недостатки. Вот это есть крест, тащите его надо с собой. И постепенно от него избавляться. А крест будет все легче и легче. То есть сначала был физический крест, потом будет астральный. А потом ментальный будет крест. И так далее.